Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Вирусы и бактерии. В чем разница? Рассказывает молекулярный биолог, сотрудник МГУ и Института биологии старения и медицины здорового долголетия Сергей Харитонов.
Область знаний.
Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о том, какие еще, кроме нас, вокруг живут невидимые организмы и как они на нас влияют. Потому что, конечно, человечеству совершенно не сразу стало очевидно, что жизнь на Земле не ограничивается кошками, собаками, деревьями, рыбами и птицами, и даже насекомыми. А есть еще невидимые глазу микроскопические создания, такие же живые, может быть, не менее живые, чем мы с вами, которые населяют планету и населяли ее тогда, когда человечество и многоклеточных организмов не было вообще. Таких микроскопических живых существ выделяют обычно три больших домена, три больших группы. Первая — это бактерии, про них слышали. Вторая — это вирусы. И есть еще археи. Они похожи немножко на бактерий, но к ним не относятся. Они от них очень сильно отличаются. И вот сложно себе представить, но внутри, например, бактерий есть микроорганизмы, которые отличаются друг от друга сильнее, чем человек отличается от банана. Вот с точки зрения бактерий, мы, бананы, растения, собаки, люди, одноклеточные водоросли, мы все на одно лицо. Мы все похожи, потому что все мы эукариоты, то есть у нас у всех есть клеточное ядро, у нас у всех одинаково устроен генетический аппарат, у нас у всех примерно одни и те же, то, что называются гены домашнего хозяйства, гены, которые создают основу для нашего метаболизма. Ну, чуть отличается образ жизни. Кто-то там фотосинтезирует, кто-то питается готовым органическим веществом. С точки зрения бактерий, это вообще мелочевка. Там есть такие отличия, которые нам и не снились. И действительно, вот этот микромир, он своим разнообразием биологов поражает и поражает давно. Мы сегодня поговорим поподробнее о том, чем отличаются бактерии и вирусы. Потому что это две группы микроскопических невидимых существ, с которыми мы постоянно сталкиваемся, которые вызывают у нас всяческие неудобства, иногда могут быть и полезными, и которые для того, чтобы эффективно от них спасаться, в общем, полезно и нужно различать. От них помогают разные лекарства, они вызывают разное течение заболеваний, и если вы знаете, чем они отличаются, вы с большей вероятностью придете к успешному выздоровлению, попутно себе никак не навредив. И начнем мы, наверное, с вирусов. Вот вирусы, их отличить от бактерий, от всех живых организмов, наверное, проще всего. Некоторые ученые даже не называют их живыми организмами. Они настолько просто устроены, большинство вирусов, что даже, как сказать, живым существам их можно отнести только с некоторой натяжкой. У вирусов нету никаких собственных процессов дыхания, роста, размножения, развития. Вирус — это, по сути, генетический материал, некоторая последовательность, которая кодирует его структуры, завернутая в белковый конвертик. То есть это просто конвертик с инструкцией по собственной сборке этого конвертика. И все. И больше ничего. В норме. Бывают всякие вирусы, мы об этом поговорим. Но в норме это вот такая вот простая штука. Вот если вы взяли, написали на бумажке инструкцию по тому, как сделать конверт, и положили ее в конверт, и отправили. И дальше человек, который ее находит, он может этой инструкцией заинтересоваться и ей последовать. Просто потому что, ну, вот такой он любопытный. И собрать еще один конверт, и написать в нем инструкции, положить и отправить еще. И таким образом ваши конверты с инструкциями будут размножаться, и они будут буквально такой моделью вирусов. Это то, что они делают. Они ничего не могут сами, так же, как конверт с инструкцией не может сам себя собрать. Они должны попасть в живую клетку, и там, у клетки, уже есть механизмы по сборке белков, механизм по синтезу всяких полезных молекул, и вирус на это садится, и в уже готовый производственный цикл бактерий подсовывает просто свою инструкцию. И он начинает прекрасно производиться. Бактерия же не разбирает, какая инструкция легла, такую она и осуществляет. Иногда это совершенно безобидно. То есть какое-то количество вытесненных частиц производится, они спокойненько из этой бактерии выходят или просто остаются плавать внутри нее, пока она не погибнет. И это вообще ничему не вредит. А иногда это приобретает серьезный оборот, меняется весь метаболизм бактерий, и она умирает, может быть, буквально разорвана собранными внутри нее вирусными частицами. То есть вирусы бывают в этом смысле болезнетворные, а бывают и совершенно безобидные. И внутри нас как раз живут и те, и другие.
Вирусы и бактерии. В чем разница?
Область знаний.
Все мы знаем, что большинство простудных заболеваний вызываются как раз вирусами, вот такими вот самыми конвертиками. Именно с этим связана и вездесущесть этой самой простуды и ее неизлечимость. Вот вы никогда не думали, что какие-то тяжелые инфекции, там корь и оспа, какие-то серьезные заболевания, с ними человечество, в общем, справилось. Ими болеют только в редких случаях, и если заболевают, то можно дать какое-то лекарство, и человек вылечивается. Там главное диагноз правильно поставить. А простудой все болеют с утра до вечера по несколько раз в год, постоянно, и до сих пор человечество с ней не справилось. С чего бы это? А дело в том, что простудное заболевание вот с одной и той же симптоматикой, насморк, температура, вот эти все недомогания, вызываются огромной группой, просто там из нескольких сотен разных вирусов, каждый из которых работает чуть-чуть по-своему, заражает свой тип клеток, обладает своим немножко молекулярным устройством. И не получается взять и придумать лекарство против всех этих вирусов сразу. Вы можете придумать лекарство против одного из них, но окажется, что на общую заболеваемость простуды это никак не повлияет, потому что вы никогда не можете узнать, какой в этот раз вирус к вам прилетит. Один вы вылечили, осталось еще 199 других. Поэтому фармакологические компании даже не берутся за разработку такого рода препаратов, потому что на здоровье населения это никак не повлияет. Все, что у нас есть в контексте простудных заболеваний, это профилактика, то есть улучшение состояния собственного здоровья и иммунитета, барьерной функции наших слизистых и кожи, чтобы вирусы, которые летают вокруг, могут переноситься от других людей, которые заболевают, они не попадали в большом количестве к нам внутрь и не могли там размножаться. Еще одной особенностью вирусов, почему также трудно вылечить простудные заболевания, является то, как именно они вызывают вот эти все симптомы. Вирус, мы уже с вами проговорили, чтобы начать работать, должен попасть внутрь клетки. То есть вирус живет и размножается внутри наших клеток. А наш иммунитет не может залезть внутрь наших клеток. Наш иммунитет сам состоит из клеток, и он ползает по тканям организма между клетками и смотрит, кто здоров, кто нездоров. В этом смысле достаточно трудно на ранней стадии отловить болезнь. Если бы вирусы просто плавали у нас в крови или где-то были в тканях между клетками, их бы можно было бы найти при помощи иммунитета и эффективно уничтожить, эффективно из организма исключить. Но поскольку, проникая в тело, они тут же проникают внутрь клеток, куда залезть нельзя, пока вирус не размножился, пока клетка уже не почувствовала его, не оказалась им повреждена, снаружи ничего сказать и нельзя. Поэтому вирусные инфекции, ну, чаще всего вызывают чуть более замедленный иммунный ответ и вызывают вот такое вот продолжительное неприятное заболевание. Но это же свойство дает и, как бы сказать, нам некоторое облегчение. Потому что за счет того, что вирусы работают внутри наших клеток, у самой клетки есть механизмы, как этому вирусу мешать жить и развиваться. А есть система так называемого неспецифического иммунного ответа, когда клетка вообще не знает, что случилось, но просто на всякий случай включает защитные механизмы. Вот такой ответ постоянно запускает каждая клетка, которая заражена вирусом. Что при этом происходит? Во-первых, тормозится синтез белка. То есть клетка просто свое производство притормаживает, только по минимуму производит. И таким образом, даже если где-то попали вирусные инструкции по сборке, они собираются неохотно, медленно. Это замедляет развитие вируса. Дальше клетка загущает свои мембраны. Вот она может регулировать густоту и текучесть мембран, которые окружают клетку. И таким образом она мешает новым вирусным частицам выходить из себя или мешает заражать себя ими. То есть им трудно попадать как внутрь, так и наружу. Поэтому, попадая в клетку и начиная в ней размножаться, вирус в некотором смысле и оказывается в такой ловушке. То есть клетка не хочет его выпускать и не хочет его производить. Поэтому вирусные инфекции часто такие еще, вот как сказать, вялотекущие. Инфекции другой природы, мы про них еще поговорим, очень часто бывают острыми, вызывающими сильную лихорадку, вызывающими острые симптомы, заражение крови, температура 42. А вирусные инфекции, вот, например, простудные, конечно, бывают разные, но вот те, с которыми мы сталкиваемся в обычной жизни, они более такие мягкие, вызывают температуру поменьше, текут побольше, начинаются и проходят плавно. Вот по этим самым причинам, в этом особенности вирусов.
Вирусы и бактерии. В чем разница?
Область знаний.
Если мы говорим про бактерии, то это уже совершенно другая история. По сравнению с вирусами, бактерии хоть и маленькие, но являются полноценными живыми существами. Бактерия дышит, размножается, растет и питается самостоятельно. То есть она является самодостаточной единицей. Бактерии состоят из клеток, в отличие, да, от вирусов, которые такие конвертики, да. Бактерии – это полноценная клетка. И они, когда нас заражают, в этом как бы удобство их нахождения. Бактерия, попавшая во внутреннюю среду нашего организма, очень сильно отличается от всех клеток вокруг. Ее тут же находят иммунные клетки и начинают сильную реакцию. Они начинают сильный иммунный ответ, вместе начинается воспаление. Если у вас когда-то было заражение какой-то ранки, вы сами чувствовали на себе, какое сильное воспаление в этом месте начинается. Это ответ именно на бактериальную инфекцию, не вызывает острую иммунную реакцию. Что, с одной стороны, в случае полной победы и успеха позволяет быстро от бактерий избавиться. А с другой стороны, если бактерии умеют защищаться от иммунитета, если они размножаются очень быстро, то такая острая иммунная реакция будет приносить больше вреда, чем пользы. Бактериальные инфекции вызывают сильную лихорадку, температуру 41, и вот именно лихорадки – это все инфекции невирусные чаще всего. Это попытка нашего организма справиться с болезнью, но оно также и вредит и самому организму и может привести к негативным последствиям. Поэтому бактериальные инфекции мы обычно не лечим какими-то мягкими вспомогательными препаратами, как было вот с простудными, например. Любые бактериальные инфекции, там, из распространенных, тех же респираторных, это, например, ангина бактериальная, да, бывает. И это инфекции, которые уже лечатся серьезными, очень высокоэффективными фармакологическими препаратами, антибиотиками. Без них организм сам с инфекцией справляется с большим трудом и с большими повреждениями. Поэтому в случае бактериальных инфекций, подтвержденных бактериальных инфекций, это важно, прием антибиотиков очень важен, и их следует принимать именно по тому протоколу, который прописал вам врач. Потому что антибиотик крайне эффективно действует на бактерии, и большая часть бактерий на самом деле гибнет в первые дни, когда вы начинаете принимать препарат. Но всегда остается малая часть, некоторый процент, который выживает и который умирает медленно. И если вы бросаете, как только вам стало чуть легче, то у вас вот эта часть недобитая остается, она потом может вернуться с новой серией болезни, которая уже будет намного более агрессивна и устойчива к препаратам. Поэтому допивать курс антибиотика до конца – это очень-очень-очень важно. И из того, что мы уже сказали, следует еще одно важное замечание. Это то, что в случае, если у вас заболевание вирусного типа, которое развивается внутриклеточно, то пить антибиотики никакого смысла нет. Очень многие люди при любой простуде пропивают курс антибиотиков, и многим даже кажется, что он помогает. Но на самом деле ваш организм сам справляется с инфекцией. Обычно простудная инфекция проходит от 5 до 7 дней, в зависимости от агрессивности самого вируса и вашего иммунитета. И цикл жизни больного выглядит так. Первый день мы еще не верим, что мы болеем. Второй день мы поняли, что мы болеем, но думаем, что само пройдет. На третий день мы понимаем, что что-то уже совсем все плохо. Идем покупаем, в общем, к чему рука ближе тянется. Часто люди покупают антибиотик, начинают его принимать. Четвертый день все еще болеют, но пятый день начинают проходить, и они такие: о, помог антибиотик. А на самом деле прошло просто 5 дней, и ваш организм прошел естественный цикл выработки иммунного ответа и начал справляться с инфекцией. И так вот, не зная сами, мы можем вредить своему организму, принимая ненужный препарат, который может обладать побочными эффектами, и думаем, что он помогает нам от вирусных инфекций. При вирусных инфекциях антибиотик принимать не следует. При коронавирусных либо других респираторных он не помогает без специального назначения врача. Иногда врачи назначают антибиотик в этом случае в качестве вспомогательной терапии, когда есть риски вторичного бактериального заражения. Обычно это бывает у людей с сильно пониженным иммунитетом, у кого инфекция является такой большой нагрузкой, что иммунитет может ее не перенести, и здесь нужна поддержка. Обычно это люди старшего возраста, либо со специальными состояниями здоровья, например, диабетом или какими-то еще другими. В среднем, в норме, человеку без серьезных хронических заболеваний антибиотики при простуде не нужны, и более того, они ухудшают течение болезни. Так что вот такая есть серьезная разница, когда мы говорим о бактериальных инфекциях и о вирусных инфекциях. Это то, что непосредственно на самом деле, с чем мы сталкиваемся каждый день и что следует знать. Ну, конечно, разница между бактериями и вирусами на этом не заканчивается. Это вообще, как сказать, вот я уже упоминал, что бактерии и вирусы, они отличаются друг от друга намного сильнее, чем мы отличаемся там от банана или от одноклеточной водоросли, и они вообще живут по-разному. Вот бактерии, например, чрезвычайно разнообразны по своей биохимии. Это живые клетки, которые могут жить свободно, жить сами в почве, в воде, на людях, внутри людей. Есть симбиотические, полезные нам бактерии, которые живут на нас и в нас. Все знают микробиоту кишечника, но мало кто задумывается, например, о микробиоте, который живет у нас на голове.
Вирусы и бактерии. В чем разница?
Область знаний.
В вот у нас на голове, в волосах, тоже живут специальные бактерии, которые также вносят свой вклад в здоровье нашей кожи. И нарушение функции кожи головы, там перхоть, сухость кожи, они часто связаны с дисбактериозом кожи головы, потому что эти бактерии своим существованием мешают там расти кому-то вредному. Они просто занимают место и не вредят. И это, оказывается, для нас очень-очень-очень-очень полезно. Так что с бактериями мы, в общем, в тесных отношениях, и куда ни посмотри, везде у нас где-то какие-то бактерии живут. В норме полезные или хотя бы безвредные, но вредные тоже бывают. С вирусами другая история. Вирусы также нас окружают, но у вируса в натуральной среде обитания значительно сложнее найти какую-то естественную, природную, полезную для нас функцию. Они либо вызывают инфекцию у нас, либо абсолютно инертны и нейтральны. В лучшем случае бывают вирусы, которые убивают бактерии, это бактериофаги. Они убивают какие-то вредные бактерии и тем самым приносят пользу. Но оказалось, что на основе вирусов люди научились разрабатывать совершенно неожиданные, интересные медицинские решения. Да, потому что вирус, у него очень простое устройство, и все, что он в жизни умеет, это подсовывать клетке свою инструкцию подборки, а для этого он должен научиться внутри клетки проникать. И вот они мастера проникновения в самые разные типы клеток. Они еще при этом очень сильно избирательны. Они никогда не проникают в клетку, какую попало. Вирус выбирает свою мишень очень-очень-очень тщательно. Есть вирусы, которые заражают нервные клетки, есть вирусы, которые заражают только иммунные клетки, есть вирусы, которые заражают только клетки кожи. В общем, на каждый тип клеток и даже подтип внутри какой-то ткани найдется вирус, который любит именно их. И вот эту особенность ученые научились использовать при производстве, например, лекарств. Самые современные препараты, которые действуют при помощи доставки внутрь наших клеток, каких-то генетических элементов, когда нужно проникнуть в клетку, проникнуть в ее ядро и доставить какой-то нужный неработающий ген. Это препараты для генной терапии. Или, например, препараты по типу вакцин. Вот как мРНК-вакцины от коронавируса были разработаны. Когда нужно именно генетическую информацию в том или ином виде внутрь клетки доставить. Вот это ж профессиональная специализация вирусов. Вот в этом случае очень часто ученые действуют так. Они берут какой-то вирус, известный, слава богу, знаем их много, который проникает в нужный тип клеток, нужные клетки, куда мы хотим доставить генетический элемент, и просто его модифицируют. Они вырезают у него из ДНК все, что связано с его размножением, чтобы он, не дай бог, никого не заразил, не начал размножаться. Но на это место вставляют полезный нам груз, нужный нам ген, который принесет облегчение от какой-нибудь болезни. И все, этот вирус искусственно продуцируется, размножается в лаборатории, и получается, что из вирусной частицы мы сделали самое настоящее лекарство. Вирусы в этом случае работают как доставщики. Очень много современных препаратов по такому принципу действуют. Вот в России известен препарат от редкого генетического заболевания спинально-мышечной атрофии. Есть такое заболевание, когда у ребенка оно врожденное, это генетическое отклонение, связанное с мутацией, у него постепенно погибают клетки в моторных мотонейронах. Это нейроны, отвечающие за контроль наших движений в спинном мозге. И ребенок рождается еще нормальным, но постепенно, после рождения, у него достаточно быстро начинают отмирать нейроны, ответственные за контроль тела. И он сначала теряет контроль, нарушает контроль, а потом, в общем, погибает, потому что перестает работать дыхательная мускулатура. Это очень тяжелое заболевание, ранее бывшее неизлечимым, существовали только лекарства для поддерживающей терапии. Но когда стала понятна генетическая основа этой болезни, выяснено, какой конкретно ген сломан у этих детей, который вызывает гибель этих мотонейронов, то тут же, ну не тут же, конечно, через несколько десятков лет тяжелых и кропотливых исследований, ученые на основе вирусов нашлись такие вирусы, которые живут в этих самых нейронах. Они называются аденоассоциированные вирусы. Это вирусы, которые настолько беспомощные, что они не могут сами даже жить без других вирусов. То есть они заражают клетки, но они могут размножаться только в клетках, в которых есть другой вирус, аденовирус. И они часть своей машинерии для размножения заимствуют у того вируса, который заимствует у клетки. То есть вот такие, как бы они совсем уже беспомощные существа. Но чем они хороши, проникают они в нейроны очень классно. И абсолютно безвредно там плавают, если болезни никаких ни у кого не вызывают. Они еще маленькие, не вызывают иммунного ответа. В общем, идеальные доставщики для лекарственных генов. И вот в них был вставлен нужный ген, и это немножко там, я упрощаю, но в среднем это работает так. И ребенку делают после рождения одну инъекцию, ген проникает с этим вирусом в нужные клетки и вылечивает заболевание. И у него просто не развивается оно, и он за одну инъекцию навсегда оказывается здоров. Вот такие волшебные вещи можно делать при помощи вирусов. А при помощи бактерий такое делать, к сожалению, пока не получается.
Рассказывал молекулярный биолог, сотрудник МГУ и Института биологии старения и медицины здорового долголетия Сергей Харитонов.
область знаний.